Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
Одна из главных отраслей экономики – туризм. Как развивать это направление с пользой для экономики, но без вреда для природы? Об этом будем говорить с экологом Михаилом Кире. Он сегодня у нас в студии. Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте, Нава.
А туризм и окружающая среда взаимосвязаны. Развитие туризма может порождать как положительное влияние на окружающую среду, так и отрицательное экологическое воздействие с социальной точки зрения. Да, благодаря туризму развиваются местные предприятия, новые рабочие места, пополняется бюджет. Это понятно, но есть в том числе и негативное, да, влияние вот, туризма на окружающую среду. Давайте для начала поговорим о том, все-таки, каким вы видите влияние туризма на нашу природу в целом. Как вы оцениваете?
Для начала, я думаю, стоит обозначить всеми известную истину, что Абхазия позиционирует себя как страна, желающая развивать туризм как один из основных видов деятельности для пополнения своего бюджета, для задействия большого количества местного населения. Но безусловно, как и любая деятельность хозяйственная, всякая деятельность несет в себе риски для окружающей среды. И тут важно понимать, что туризм ничем не отличается по факту от любой другой хозяйственной деятельности, и в нем есть тоже своеобразные подводные камни, на которые порой не обращают внимания люди, которые в нем задействованы. Что мы можем сказать? Ну, вот с увеличением туристического потока увеличивается нагрузка на окружающую среду. Как это проявляется? Это связано с увеличением потребления ресурсов, это связано с образованием большего количества бытовых отходов, это связано с воздействием, прямым воздействием на окружающую среду, я имею в виду в плане каких-то туристических маршрутов и так далее. Основные наши достопримечательности так или иначе связаны с природой. И важно понимать, что Абхазия в процентном отношении занимает лидирующие позиции среди всех стран по количеству особо охраняемых или охраняемых природных территорий. Порядка 27% нашей территории отнесены к различным формам охраняемых территорий. Это национальные парки, заповедники. И суть как раз-таки создания таких территорий — это сохранение природы для будущих поколений, для местного населения, для природопользования. И важно отметить, что прямое увеличение или просто увеличение потока туристов не должно являться главной целью и главной задачей государства. Нам самим важно определить ту степень экологической нагрузки, которую мы готовы принять в виде туристов, потому что существует такое понятие, как вообще рекреационная нагрузка, то есть количество людей, которые прибывают в нашу страну.
Я понимаю, о чем вы говорите, Михаил, но у нас в основном говорят вот о готовности, да, принять или не принять. Количество койко-мест — это вот главный фактор, который нас останавливает, да. Оно ни
разу я не слышала о том, что... С экологической точки зрения также необходимо обозначить наши приоритеты, которые мы должны выстроить для себя. Но все эти расчеты по рекреационной нагрузке, они требуют научного подхода. Нельзя просто сказать или скопировать какой-то опыт мировой. Им можно воспользоваться и для сравнения, но нужно проводить собственные, скажем так, исследования, изыскания, сколько людей мы готовы принять без критического ущерба для нашей окружающей среды. Все мы знаем о том, что у нас есть такой знаменитый Рицинский национальный парк, который ежегодно посещает огромное количество людей, огромное количество автомобилей туда поднимается, множество торговых объектов, объектов общественного питания, там появляется ежегодно. И до сих пор, ну, на мой взгляд, я, во всяком случае, об этом не знаю, есть ли какие-то расчеты, например, сколько мы можем людей принять в Рицинский парк в течение дня, в течение месяца, в течение какого-то конкретного сезона? Есть ли какие-то границы верхние, которые были бы безопасными для пользования? Ну, для простоты понимания можно представить себе построенную парковку, да, и с заданным количеством мест. И чтобы кто-то отслеживал этот момент, что на сегодня, например, уже все, парковка заполнена. И дальше мы не можем туда пускать автомобили. То есть это такой пример для понимания, сколько людей может посетить Рицинский парк без ущерба для природы.
Ну, ни разу я не слышала, что вот нужно какие-то ограничения вводить. Вот по поводу посещения Новоафонской пещеры, там есть определенные ограничения, но остальные объекты люди как хотят, так и посещают. И в конце сезона обычно рапортуют с радостью, допустим, о том, что увеличился поток, или там с сожалением, что в этом году чуть меньше. Ну вот, что надо ограничить.
Все эти ограничения, они связаны с потенциально возможной деградацией окружающей среды. И как у любого процесса, есть определенные стадии деградации природы в зависимости от той нагрузки, которую она испытывает. И это может быть незначительные какие-то изменения, это могут быть существенные, это могут быть неприемлемые какие-то изменения, разрушение ландшафтов, вообще изменения экосистемы.
Хорошо, но зрителям, слушателям нашим не совсем понятно, как, например, туристы могут навредить. Вот, допустим, на своей машине турист приезжает на Риццу, какой он вред может нанести природе? Ну, не вырубает, там не срывает запрещенные там цветы. Ну, как он может навредить природе?
Существуют какие-то мировые нормативы по посещению природных объектов. Они могут отличаться в разных странах. Да что говорить о просто каких-то природных объектах, даже на пляжах есть норматив по нахождению людей на пляже, то есть количество людей, которые могут быть на квадратный метр. И это может быть единицы таких, что от 5 до 15 квадратных метров нужно на одного человека. Естественно, о таких каких-то подсчетах у нас я не слышал, и в национальных парках тоже нет ограничений. Мы действительно рапортуем и гонимся чаще всего за количеством туристов, забывая порой о том, что вред они наносят. Какой вред они могут нанести? Автотранспортные средства — это источник различных форм загрязнений, как и выхлопными газами, так и шумовое загрязнение, о котором тоже мало кто говорит. Простой рядовой турист, осуществляя пешие маршруты, например, по Ауатхарскому лесничеству, также наносит то или иное воздействие на окружающую среду. А те же тропинки, о которых вот туристические тропинки, которые с каждым годом их количество возрастает. То есть это говорит о том, что на этих местах раньше была какая-то растительность, сейчас ее нет. Это вытоптанные такие участки, площади определенные, которые, в принципе, невозможно будет восстановить в будущем. И это, опять-таки, нагрузка, которую испытывает природа. Это все, что связано с выпасом скота в этих участках, это связано с хозяйственной деятельностью, вообще постройка любого торгового объекта вокруг озера Рица или объекта обеспечения питанием и так далее. Это сточные воды, которые образуются ежедневно в каком-то определенном количестве с химическими моющими средствами, которые все так или иначе просачиваются, попадают в окружающую среду. Естественно, это все оказывает влияние. И задача не остановить прогресс и полностью запретить, например, всю такого рода деятельность, а найти тот баланс, при котором мы можем и осуществлять рекреационную деятельность, и при этом не вредить окружающей среде. А если оказываем вред, то проводить соответствующие мероприятия, которые бы минимизировали или бы ликвидировали те негативные последствия, которые происходят. Это связано с установкой очистных сооружений на всех объектах, это связано с установлением каких-то, наверное, больше каких-то контейнеров. В части просвещения это связано с информационным обеспечением посетителей Рицинского нацпарка. Сейчас активный сезон цветения, например, редких, исчезающих, эндемичных растений, и благосоциальные сети сейчас есть, и мы можем, к сожалению, видеть тот поток фотографий, да, людей с огромными букетами редких цветов, и порой люди просто не знают, что эти цветы собирать нельзя. Я знаю о том, что существуют, например, социальные сети Рицинского нацпарка, в которых они предупреждают о том, что сбор такого рода растений запрещен. Но одно дело запрещать, а другое дело действительно иметь меры воздействия на посетителей, чтобы этот запрет работал. На сегодня таких ресурсов, на мой взгляд, их, если они даже есть, их недостаточно. То есть это все связано с контролем, с определением мест, где возможно осуществление рекреационной деятельности, определение заповедных зон, куда, например, туристам нельзя заходить. Это зоны для, скажем так, сохранения буферности вот этой природы. То есть это сохранение возможности самовосстанавливаться в природе. То есть у каждой природной системы есть этот объем, потенциал, да, который она может выдержать и самовосстановиться. Но если мы будем превышать его, то рано или поздно природная среда изменится, и восстановить ее будет невозможно.
Ну вот на примере Лица, если да, продолжить разговор, предполагается там строительство малой гидроэлектростанции на Уатхаре. Но это, скорее всего, может спровоцировать еще больший поток туристов и строительство на территории. То есть спрос возрастет, и желающих как-то тоже на этом заработать. Ну, визуально, вот как мне кажется, там количество таких объектов увеличивается, домиков различных. И как это все будет сказываться? Вот канализационные стоки, вы про это тоже немного сказали. Все-таки все уходит в озеро, в реки горные, чистые.
На самом деле все должно определяться, скажем так, нашим законодательством природоохранным. Есть разные формы управления особо охраняемыми природными территориями. А заповедники, например, не предполагают такого рода хозяйственную деятельность вообще. То есть на определенных участках подобное строительство любых объектов должно быть запрещено. И понятное дело, что сейчас существует необходимость в создании рабочих мест, необходимость в обеспечении каких-то условий для приезжающих туристов, но это не должно идти за счет такого агрессивного природопользования. Все должно быть в балансе, именно просчитано, сколько мы можем принять, можем ли мы вообще принять. Ну, на мой взгляд, подобного рода строительство не должно происходить в таком объеме, как это происходит сейчас.
Хорошо, а как найти вот этот баланс, чтобы и людям было хорошо, да, люди могли заработать? Мы понимаем, что туризм очень важная часть нашей экономики, и у некоторых людей это единственная возможность за этот летний сезон что-то заработать, да, что хорошо, да, для природы, не всегда хорошо для жителей. Ну и люди до конца не понимают.
Ну, тут важно вести просветительскую задачу, просветительскую работу, вернее, потому что важно развивать именно не просто потребительский туризм, который сейчас такой хищнический по факту происходит у нас, а экологический вид туризма. И это более экологически ценный, экономически ценный вид туризма, который привлекает целенаправленно людей, заинтересованных в получении вот этих рекреационных услуг. То есть от богатства нашей природной среды зависит как раз-таки объем этих туристов, которые приедут к нам любоваться нашей природой и так далее. И если мы будем, скажем так, застроим все это гостиницами, ресторанами, от природы не останется ничего, ради чего они приезжают изначально сюда. И это важную работу должно проводить соответствующее ведомство в области туризма. Это работа с местным населением в первую очередь, я считаю, потому что донести вот эту важность, необходимость сохранения или бережного отношения к природе, которая исконно всегда была, как сказать, вернуться к ней, потому что при нынешних темпах темпы деградации окружающей среды будут только увеличиваться. А это значит, что мы столкнемся с тем, что той флоры, которая привлекает людей, фауны, ее станет все меньше, воздух будет не такой чистый, вода не будет такая чистая, как сейчас. И ради чего приезжать в Рицинский нацпарк, если не ради всех этих моментов?
То есть, благодаря чему мы сейчас зарабатываем, мы можем потерять вот этот важнейший ресурс.
Да, на каком-то этапе, там, на протяжении 5, 10, 20 лет, мы можем эксплуатировать эту природную среду на полную мощность, да, но по итогу мы все равно столкнемся с деградацией окружающей среды. И дальше восстановить ее будет уже невозможно.
То есть, как я понимаю, экотуризм мог бы стать таким главным направлением туризма Абхазии в стратегии, он должен занять.
Ну, есть вот разные
положение.
Подходы, интенсивные, экстенсивные и так далее. То есть мы можем повышать, скажем так, качество предоставления туристических услуг, а не просто увеличивать количество туристов, оставляя все на самом зачаточном уровне, все услуги, которые мы предлагаем. На сегодня Рицинс, там, скажем так, инфраструктура вокруг озера Рица, она катастрофична. То есть это огромное количество туристов, это огромное количество кафе, ресторанов, катамаранов на озере, появились моторные лодки. То есть все то, чего...
Моторные лодки, которые, кстати, были запрещены.
Я сейчас не обладаю этой информацией по запрету, но буквально на днях я был на озере Рица, я видел своими глазами несколько моторных лодок, которые уже также эксплуатируются для туристов, да, то есть для проката туристов и так далее. То есть нам нужно определить вот эти границы в количестве туристов, в количестве автомобилей, которые могут ежедневно посещать. Все это требует научного подхода. Нельзя это ограничивать просто механическим под каким-то подсчетом, там 100, 200, 1000 или миллион. То есть нужно понять ту нагрузку, которую оказывает условно один потенциальный турист, понять площади воздействия, да, вот этого туриста на окружающую среду и высчитать то количество, которое было бы допустимым для, вот, скажем так, экономически целесообразным и при этом экологически допустимым.
Ну, мы сейчас сконцентрировали, да, внимание на Рице, но у нас есть и Пицунда, заповедник, Пицунда-Мюсерский заповедник, это прекрасный, да, лес,
ну, вот,
и строительство, которое там...
Вот... Заповедник, вот чем отличается национальный парк от заповедника? Заповедник — это более строгая форма экологического природопользования, да, то есть это более особо охраняемая территория, которая не терпит никакой хозяйственной деятельности. Это сугубо научная, сугубо просветительская, отчасти может быть туристическое, то есть, но все-таки оно не предполагает создание каких-то там капитальных построек, отелей, ресторанов и так далее. Но для начала так подобные территории, надо понять, почему они определены в заповеднике. То есть какая-то есть уникальность в этих объектах, то есть там какая-то уникальный ландшафт, флора, фауна, которая требует защиты. В нынешних условиях, гуляя по Пицунда-Мюсерскому заповеднику, отчасти невозможно понять, где ты находишься, потому что нет четких границ, что это заповедник, нет указателей отчасти, где, что это заповедная зона, что здесь человек, находящийся на такой территории, видя, что это заповедник, какие-то внутренние, наверное, механизмы тоже включатся, ограничивающие его по воздействию на окружающую среду. Сейчас этого нет. В Рицинский парк, когда въезжаем, у нас есть контрольно-пропускной пункт. Мы понимаем, что вот сейчас мы до него находились просто в Бзыбском ущелье, а сейчас, вот пересекая его, что мы находимся в нацпарке. Отчасти нацпарк ведет такую работу по просвещению, вешаются баннеры с запретом на охоту, с запретом на сбор дикорастущих трав, разжигание костров и так далее. То есть вот такая работа, это необходимая, которую нужно проводить в любом, скажем так, нацпарке, в любом заповеднике. Это установка табличек, ограничителей, ну так или иначе контроль. Это без вот этого контроля, исполнения всех этих запретов, добиться мы ничего не сможем.
Но у нас появляются такие туристические объекты с названием там эко-отель или там эко-продукты или эко какой-то там какая-то территория. Насколько это соответствует вот тому названию, что как бы отель о себе говорит там или позиционирует себя?
Да, мне сложно это сказать, потому что мы сейчас не говорим про конкретный, да, отель, но любой эко-отель или эко-ресторан или эко-объект, который позиционирует себя как именно экологический, он должен соответствовать. Для этого должны быть какие-то регламенты, по которым он определяет себя экологическим. То есть это, например, нулевые выбросы, минимизация отходов, раздельный сбор мусора, очистные сооружения на всех своих стоках. То есть если все эти компоненты присутствуют, да, тогда отель может быть экологическим. И тогда действительно он минимизирует тот вред, который он может потенциально нанести окружающей среде. И как раз-таки экологический туризм, он связан с популяризацией именно такого отдыха, отдыха в экологических отелях, экологические маршруты, экологические поездки и так далее. То есть люди рано или поздно к этому придут, и я думаю, что пандемия коронавируса, которая вот 2 года назад вот у нас началась и длилась во всем мире, она дала очередной толчок к пониманию важности окружающей среды, к сохранению окружающей среды, потому что это единственное, по сути, богатство, которое остается у местных жителей. И сейчас, использовав все ресурсы, мы сами останемся ни с чем. Поэтому этот компонент именно просвещения, в первую очередь местного населения, чтобы все понимали важность именно бережного отношения к природе, является ключевым моментом.
Хорошо, а если вот такими темпами все будет развиваться дальше, вот сколько лет мы сможем вот таким образом, да, привлекать туристов благодаря нашей экологии? Сколько еще природа может нам прослужить вот такую хорошую услугу, привлекать туристов?
Ну, это сложный вопрос, потому что, опять-таки, он требует исследований, чтобы понимать, что было 10 лет назад, что какая ситуация у нас сейчас, есть ли у нас сокращение численности каких-то видов растений, сокращение площади лесов, уменьшение численности вида животных, ухудшение качества питьевой воды или атмосферного воздуха. То есть сравнительных данных у нас очень мало. Под любым таким, скажем так, ответом должна быть жесткая статистика. К сожалению, она у нас не ведется. Это тоже тот вопрос, который требует внимания. То есть поддержка каких-то научных изысканий в области фиксации состояния окружающей среды, чтобы у нас было что с чем сравнивать. Мы можем косвенно судить по некоторым показателям, но это не будет полноценный ответ. Ну да, отчасти проводятся исследования, да, там, по качеству воды, по загрязнению воды, но это, скажем так, недостаточно данных этих. А можно судить вообще о деятельности человека, да, вот как у нас деградирует наша природная среда, не связанная с туризмом, да, даже. Это проблема проникновения вредителей, которые проникли в Абхазию, вредители пальмы, это вредители самшита, каштана и так далее. Это тоже связано с деятельностью человека, то есть это косвенно, это вообще не туризм, да, но это те процессы, которые зависят от деятельности человека, и, к сожалению, мы столкнулись с экологической катастрофой в области потери, например, более 90% самшитовых лесов в Абхазии. То есть это тоже компонент воздействия на окружающую среду, которую сделал человек. Подобных примеров может быть много, мы можем о них просто не знать еще. И самая важная ценность любой природной среды, любого природного объекта — это биологическое разнообразие и устойчивость этой экосистемы. И как раз-таки это в первую очередь зависит от подходов, которые реализует государство в области рекреационной деятельности.
Хорошо, а если мы все-таки такой вектор возьмем, развитие экотуризма, таким будет стратегия будет туризма, и там вот экотуризм будет занимать такое главное положение, все-таки это дороже намного, насколько это выгодно, невыгодно, давайте вот об этом немного.
В долгосрочной перспективе экологический туризм является самым, наверное, устойчивым и выгодным, потому что он, скажем так, не ограничен во времени. То есть мы можем заниматься этой деятельностью неограниченно долгое время и получать с этого определенный доход. А тот вид туризма, который есть у нас сейчас, он в любом случае конечен. То есть это может быть 10 лет, 20 лет, неважно. Но это все равно в том виде, в котором он есть сейчас, либо мы задохнемся от этого мусора, либо наши чистые реки будут превращены в канализационные воды. Поэтому это тупиковый вектор развития, который есть сейчас. То есть это просто исчерпание ресурсов, которые у нас есть.
Ну вот такой резкий переход мы можем совершить, или все-таки нам нужно время, чтобы перестроиться, и какие этапы там мы должны перейти, чтобы дойти вот до этого?
Ну, это не экологический, конечно, вопрос, это такой социальный больше, социологический, то есть задача государства, в том числе и экологическое просвещение. И от успешности проведения этих мероприятий, начиная там, от детского сада и заканчивая самым верхним звеном, будет зависеть успех перехода, скажем так, к экологическому виду туризма. Кроме того, мало кто задумывается, но действительно это очень тоже важный момент обеспечения туристов продуктами питания. Тот поток туристов, который есть у нас сейчас, мы не можем обеспечить своими силами на сегодняшний момент. Мы не можем собственными силами обеспечить то население Абхазии, которое у нас есть, своими собственными продуктами. То есть это связано, опять-таки, с увеличением нагрузки на сельхозугодья. Если мы увеличиваем нагрузки на сельхозугодья, мы увеличим количество, опять-таки, пестицидов, которым будем нагрузка на окружающую среду, она комплексная. То есть это не только природные среды, это может быть и наше сопутствующее хозяйство, которое есть к этому. То есть, опять-таки, увеличивать нагрузку бесконечно мы не можем. Рано или поздно любая наша деятельность, будь то сельское хозяйство, будь то экология, будь то туризм, оно будет испытывать определенный пресс. И мы должны как-то уже начинать, в принципе, уже даже запоздалый, наверное, подход. Нам давно пора было вводить какие-то регламенты, ограничения на пользование природными ресурсами.
Ну вот появление тех названий, о которых мы говорили, экопродукты, экоотели и так далее, это уже тоже сигнал, мне кажется, сознание начало меняться людей, да, в сторону того, что надо задумываться и о сохранении окружающей природы.
Ну, от этого зависит благополучие местного населения, зависит здоровье человека в первую очередь. То есть от благополучной окружающей среды зависит качество его жизни. И любой человек, который это начинает понимать, он понимает, что так продолжаться бесконечно не может, и нужно переходить к экологическому образу жизни. И многие проекты, которые у нас происходят, они так или иначе это демонстрируют.
Михаил, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Спасибо, что позвали.
А я напомню нашим радиослушателям, что это был эколог Михаил Кирия. Говорили мы о том, как развивать туризм с пользой для экономики, но без вреда для природы.
Турбаза.